В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня понедельник, 30 мая. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе сегодня в Москве простили Сергеем Багапш.
Память народа. Сергей Васильевич Багапш, конечно, останется как человек, с именем которого связано признание независимости Абхазии.
Бывшего замминистра МВД Грузии обвинили в намерении напасть на полицейских.
Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о применении в отношении Бадри Бицадзе меры пресечения без содержания под стражей.
Грузинские оппозиционеры требуют создания комиссии для расследования событий в ночь на 26 мая в Тбилиси. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Москве прошла гражданская панихида по президенту самопровозглашенной республики Абхазия. В Йемене по меньшей мере 20 демонстрантов были убиты при разгоне войсками лагеря оппозиции. В Германии будут закрыты все атомные электростанции. В Москве прошла гражданская панихида по президенту самопровозглашенной республики Абхазия, скончавшемуся в воскресенье в российской столице на 63-м году жизни. Сообщается, что проститься Сергеем Багапшем пришли сотни людей, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В понедельник вечером гроб с телом покойного доставят в Сухуми. Похороны пройдут 2 июня в родном селе Багапша, Джгерда. Вторник, среда и четверг объявлены в Абхазии днями траура. До внеочередных выборов президента временно исполняется обязанности главы республики в ближайшие 3 месяца будет вице-президент Александр Анквап. Не менее 3 человек погибли и более 10 ранены в понедельник в городе Таблиси, в центральной Сирии, где идут ожесточенные столкновения военных и сторонников оппозиции. Такие данные приводят представители антиправительственных сил. Власти сообщают, что со вчерашнего дня в городе погибли 4 военных, 14 были ранены. Сообщается, что Таблиса, а также ряд других городов в центральной провинции Хомс, где проходят массовые антиправительственные выступления, были подвергнуты артиллерийскому обстрелу. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей сегодня резко осудила действия властей Сирии в отношении антиправительственных сил. По данным правозащитников, с начала массовых выступлений сторонников оппозиции в Сирии погибли более 1000 человек, около 10 тысяч были арестованы. В Йемене, в городе Таиз, по меньшей мере 20 демонстрантов были убиты сегодня на рассвете при разгоне войсками лагеря оппозиции. Акции протеста продолжались в Таизе, втором по величине городе Йемене, в течение 4 месяцев. В воскресенье ряд армейских подразделений заявил о переходе на сторону участников массовых выступлений, которые добиваются отставки президента Йемена Али Абдалы Салиха. В окрестностях другого города на юге Йемена, Зинджабар, сегодня боевики напали на военную автоколонну. Погибли 4 солдат, несколько были ранены. Власти заявляют, что город охвачен вооруженными исламистами. В Москве правоохранительные органы завершили расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова, сообщает сегодня газета «Коммерсант». По версии следствия, зачинщиками драки, которая произошла 6 декабря прошлого года, была группа выходцев с Кавказа. Пострадавшие в потасовке футбольные фанаты не провоцировали их выкриками националистических лозунгов. Согласно формулировке следователей, конфликт возник из-за различия культур поведения. В ходе потасовки из травматического пистолета был застрелен один из болельщиков, Егор Свиридов. Его смерть стала поводом для массовых выступлений националистов в Москве в декабре прошлого года.
Эхо Кавказа. Новости.
В России с понедельника введен запрет на ввоз свежих овощей из Германии и Испании из-за вспышки там кишечной инфекции. Источником инфекции считают огурцы из Испании. Большинство случаев заражения и смертельных исходов зарегистрировано в Германии. Там погибли 10 человек, около 300, преимущественно женщины, имеют симптомы заболевания. Передает из Испании Виктор Черецкий.
Министерство здравоохранения Испании продолжает настаивать на том, что огурцы не могли представлять опасность. А представитель экспортной фирмы-посредника «Фрунет» даже заявил, что они подверглись заражению в Гамбурге, когда перевернулся один из контейнеров – Германская сторона тут же опровергла этот довод, заявив, что уже провела расследование инцидента и что указанным образом огурцы не могли подхватить смертоносную бактерию. Между тем, испанские власти, хотя и приостановили экспорт огурцов в Европу, явно упорствуют и даже упрекнули Германию, я цитирую, «в недоказанных и поспешных обвинениях». Между тем, как сообщил Радио Свобода представитель администрации провинции Альмерия, попросивший не называть его фамилией, сельское хозяйство региона переживает глубокий кризис, многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд, включая санитарный контроль. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Решение принято в результате широкой общественной дискуссии о безопасности ядерной энергетики. Дебаты вспыхнули после произошедших в марте в Японии землетрясений и цунами, приведших к повреждению нескольких реакторов АЭС Фукусима Даичи и значительной утечки радиации. Передает из Германии Юрий Векслер.
Еще в 2000 году первое в истории Германии красно-зеленое правительство Шрёдера-Фишера, то есть правительство коалиции социал-демократической партии, партии зеленых, приняло историческое решение о полномерном отказе Германии от использования энергии атомных станций. И тем не менее, теперешнее правительство Ангелы Меркель в коалиции со свободными демократами это решение было под давлением энергетических концернов, пересмотрено в сентябре 2010 года. Прошло совсем немного времени, и теперь события в Японии, растущая популярность партии зеленых, но все же и осознание опасности атомных станций повлекли за собой только что принятое решение министра экономики и технологий, новый лидер свободных демократов, 38-летний Филипп Рёстлер. 7 самых старых АЭС, как и еще одна АЭС «Крюмель», работа которых была остановлена в результате объявления правительства моратория, не будут больше эксплуатироваться. Другая группа из 6 АЭС будет отключена не позднее 2021 года. И, наконец, 3 самые новые и современные АЭС прекратят работу не позднее 2022 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение против супруга Нино Бурджанадзе Бадри Бицадзе. Его обвиняют в организации группы для нападения на полицейских. МВД Грузии распространило аудиозаписи и видеопленки с показаниями нескольких граждан, которые были задержаны грузинскими правоохранительными органами 26 мая в регионе Шида-Картли. По заявлению МВД Грузии, всего было задержано 24 человека. Они подозреваются в планировании вооруженных провокаций на территории Грузии. В новых показаниях задержанных фигурирует и имя Бадри Бицадзе. Подробности и материал нашего корреспондента от Тбилиси Мзии Парисишвили.
О новых деталях расследования деятельности организаторов последней акции протеста сообщил первый заместитель главного прокурора Грузии Давид Сахварелидзе.
На основании показаний ныне содержавшегося под стражей Гии Учава, руководителя созданной при народном собрании полувоенизированной группы и 5 других свидетелей, а также видео, аудио и других материалов, приложенных к телу в качестве доказательств, прокуратура Грузии обвинила Бадри Бицадзе в организации специальной группы для нападения на полицейских. Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о применении в отношении Бадри Бицадзе меры пресечения без содержания под стражей. В частности, такой мерой может стать залог.
Дело против Бицадзе возбуждено по статье 353 второй части Уголовного кодекса Грузии «Сопротивление, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка или других представителей власти» и предусматривает заключение сроком до 7 лет. 27 мая были обнародованы скрытые видеозаписи и заснятые на камеру показания Гии Учава, одного из командиров так называемых присягнувших Народному собранию. В них он рассказывает о планах Народного собрания и называет Бадри Бицадзе руководителем по их осуществлению.
Бадри Бицадзе, 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 Бадри
Имя супруга экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе фигурирует также в новых записях телефонных бесед, которые МВД Грузии распространила спустя час после предъявления обвинения главной прокуратурой Бадри Бицадзе. Одной из главных действующих лиц в подслушанных беседах бывший министр внутренних дел Тэмур Хачишвили. Хачишвили 7 лет отсидел в тюрьме за организацию теракта против президента Шеварднадзе. В данное время он разыскивается грузинскими правоохранительными органами по обвинению в государственной измене. Распространенность сегодня в видеороликах с показаниями нескольких задержанных говорится, что Бадри Бицадзе и его группа должны были дестабилизировать ситуацию, захватив здание общественного телерадиовещания.
Бадри Бицадзе и Тэмур Хачишвили договорились, что после этого присягнувшие должны присоединиться в Вигуэти к вооруженному отряду Хачишвили, а затем направиться в Тбилиси для вооруженного мятежа.
Говорит один из задержанных Давид Чукакидзе. Станут ли сегодняшние показания новыми обстоятельствами в деле Бицадзе, пока неизвестно. Пока же никто не может дать объяснение тому, что главная прокуратура, предъявив обвинение Бицадзе, не требует, тем не менее, его ареста. Народное собрание распространило первое после разгона акции заявление под названием «Это борьба до победного конца». В заявлении Народного собрания обвинения генпрокуратуры к Бицадзе названы сфабрикованными. Сам же Бадри Бицадзе публичных заявлений не делал. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эту тему я хотел бы обсудить в прямом эфире с нашей гостью, с Нино Бурджанадзе. Она на линии прямого эфира из Тбилиси. Здравствуйте, Нино Анзоровна.
Добрый вечер.
Наверняка вам уже много раз сегодня задавали этот вопрос в течение сегодня, но все же, что, по-вашему, стоит за возбуждением уголовного дела против Бадри Бицадзе?
Ничего, абсолютно ничего. Фальсифицированные какие-то абсолютно глупые маразматические записи, к которым мы не имеем абсолютно никакого отношения. Мы сегодня обнародовали записи людей, которых мы вообще в жизни никогда не видели и никакого отношения к ним не имеем. Вы знаете, сегодня в Грузии 37-й год. Единственное, пока еще без суда и следствия не расстреливают, хотя такие факты тоже были, когда людей расстреливали на улице. Нас как бы подводили якобы к государственному перевороту, видимо, все-таки внимание международного сообщества напугало на правительство, и мы уже не потянули на государственный переворот. И сейчас сегодня объявили господина Бицадзе совершенно глупое обвинение относительно, мы готовили массовое неповиновение полиции щитами и палками. Вы знаете, это все как бы геббельсовская политика дискредитации, когда нужно придумать такую ложь, которую невозможно просто понять, что это ложь, настолько это является наглой ложью. Идет абсолютная дискредитация, вернее попытка нашей дискредитации, потому что правительство настолько антидемократически поступило. Сегодня вся Грузия увидела и весь мир увидел, что в Грузии реально нет никакой демократии, что в Грузии разгромили демонстрацию еще жестче и бесчеловечнее, чем это было в 1989 году при генерале Родионове, когда Родионов заходил на проспект Руставели с одной стороны, оставляя людям возможность убегать и спасаться на все три стороны. И наше правительство запланировало эту карательную операцию, это не было разгоном демонстрации или освобождением площади, это была карательная операция. Нас окружили со всех сторон, 3500 спецназовцев.
Нино Анзоровна, извините, пожалуйста, давайте... Я хотел вас бы вот еще о чем спросить. Но вы говорите, что власти действовали жестко, жестоко. Почему?
Вот мне, не жестко, а противозаконно.
Противозаконно. Зачем это нужно было? Для того, чтобы запугать оппозицию? Для того, чтобы другим было страшно?
Для того, чтобы всем неповадно было. Для того, чтобы все увидели, что если кто посмеет поднять голос на режим, то они получат жесточайшее наказание. Сейчас власти, понимая прекрасно, что я и мои соратники, народное собрание, люди, которых уважают не только в Грузии, но и во всем мире, те люди, которых избивали, на которые не глумились, те, кто вышли из тюрьмы, говорят, что мы должны продолжить борьбу против необольшевизма для того, чтобы в нашей стране была реальная демократия и реальная свобода. Власти знают, что мы не отступим, поскольку они не могут нас физически уничтожить, поскольку они не сломали нас духом, сейчас нужно нас морально и политически уничтожить. Идет геббельсовская травля. В вчера, вот я требую, и вас очень прошу, я сегодня обратилась к международным организациям журналистов, пусть сделают элементарный анализ вчерашней получасовой передачи на телестанции «Имеди», которая известна своей моделированной хроникой, если там хоть одно слово «правда». Если все то, что там сказано, не клевета, я извинюсь перед вашими слушателями. Вся передача была направлена на то, что очернить лично меня, мою семью, обвинили нас в убийстве человека, полицейского.
Нина Анзоровна, скажите, пожалуйста, но сегодня мы пока еще не получили сообщение о том, что Бадри Бицадзе уже арестован. Он не арестован, да?
Нет, пока он не арестован, потому что мы, естественно, ждали всяких сюрпризов, но он сегодня уехал где-то к полудню. У него отключен телефон, он был на важной встрече и обещал позвонить где-то к вечеру. Пока он мне еще не звонил, честно говоря, я не знаю, он знает ли эту информацию относительно как бы его вызова. Я не знаю, какое он примет решение.
Если
единственное, что я вам могу сказать, что ни в коем случае мы никакой залог мы платить не будем. А это тоже нарушение закона, потому что против человека, которого еще не допросили, с которым еще не встречались, как люди, как прокуратура может вынести залог?
А он уже получил какую-нибудь повестку в прокуратуру?
Повестку, да, повестку мы получили, нам вежливо его вручили, и как бы, ну, мы повестку приняли.
И пока он не собирается идти? Да?
Я с ним не встречалась, я пока не знаю. Я не знаю пока его решения. В Грузии нет никакого правосудия. Я со всей ответственностью могу сказать, митинг был абсолютно мирным. Митинг был за демократию, свободу и против необольшевизма. Митинг был конституционным. Во время всех этих действий ни один из митингующих, пусть даже держа в руках палки, не совершил ничего противозаконного. Единственное, палки пошли в ход для самообороны, на что мы право имеем по Конституции и по Уголовному кодексу.
Ну, Анзорна, я вас попрошу прокомментировать сообщение МВД Грузии, которое недавно поступило по каналам информационных агентств. МВД Грузии утверждает, что не рассматривает пропавшими ни одного человека, так как на имя министерства не поступило ни одного заявления по поводу пропажи людей. У вас какая информация на этот счет?
Вы знаете, я не собираюсь как бы делать безответственные заявления. У нас есть люди, которые о местонахождении которых мы не знаем. Хотя я, естественно, не могу однозначно утверждать, что эти люди находятся в МВД. Может быть, эти люди и скрываются. Я точно не знаю. Единственное, что я вам могу сказать, и что, к сожалению, подтвердилось вчера. Люди, которые выходили из разных КПЗ МВД, говорили, что людей избивают до смерти. И были слухи о том, что два человека погибли из-за пыток, из-за как бы...
Но это еще слухи, да, Нина Зорна? Это еще слухи, это не подтверждено.
Нет, это не слухи, извините, потому что вчера эти два трупа нашли недалеко от того места, где стояла трибуна президента, на крыше одного из магазинов. Я, бывший председатель парламента и бывший исполняющий обязанности президента, и спросите у любого человека, который обработал когда-либо в охране президента. Тогда президент выступает на параде, на открытом месте. Все крыши ближайших домов, они проверяются специальными структурами. Не может такого быть, чтобы на этой крыше было два трупа 26 утра, когда президент проводил парад. Эти трупы там оказались после 26-го, после парада. Тем более, что вчера у нас на «Маэстро» проходило журналистское расследование, где на кадрах видно, что один из погибших, о котором говорят, что якобы он на крыше погиб от удара тока, один из погибших с наручниками на руках лежит на земле, на асфальте, рядом с другими арестованными, и над ними стоит спецназ.
Да, Нинозорна, к сожалению, наше время закончилось, но вот эти вопиющие факты, конечно, мы думаем, будем расследовать и своими журналистскими силами. Спасибо вам большое. На линии прямого эфира.
Важно, чтобы вы донесли правду со всего мира, потому что мы в закрытом пространстве. Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы заглушить наш голос и показать себя демократом. Это страшная диктатура, которая убивает все демократическое на своем пути. Спасите, грузинский народ. Мне не нужна чья-либо поддержка. Я за себя сама постою.
Спасибо за участие в нашей программе. На линии прямого эфира из Тбилиси была лидер Народного собрания Нино Бурджанадзе.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси прошла встреча так называемой оппозиционной восьмерки с представителями международных организаций и аккредитованного в Грузии дипкорпуса. На ней политики показали фильм о разгоне акции протеста. Представители оппозиции требуют создать комиссию для расследования событий ночи на 26 мая, а также фактов избиения демонстрантов после их задержания, которые говорят и неправительственные организации. Об одном таком случае только что в эфире рассказала Нино Бурджанадзе. А эту тему продолжит наша коллега Нона Суварян.
11 минут – такова продолжительность фильма, который был показан сегодня представителям международных организаций и послам разных стран. В нем собраны кадры разгона акции Народного собрания, которые попали в объективы телекамер разных СМИ. На кадрах видно, как спецназовцы избивают демонстрантов. Засняты лужи крови и люди, лежащие на мокром асфальте на проспекте Руставели со связанными руками. После просмотра этого фильма и беседы с лидерами оппозиции, посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров заявил о необходимости проведения расследования этих событий. В связи с расследованием у так называемой оппозиционной восьмерки есть свои идеи. Например, лидер свободных демократов Ираклий Алассани считает, что комиссия по расследованию должна быть создана при парламенте Грузии и говорит о деталях, которые необходимо выяснить.
Кто дал приказ, чтобы операция по разгону переросла в карательную операцию? Вместе с тем, насколько правильно была запланирована операция? Почему не оставили коридоры для выхода?
Несмотря на то, что Алассани надеется убедить парламентское большинство в необходимости создания следственной комиссии, в правящей партии уже заявили, что не разделяют эту инициативу. По словам депутата Давида Дарчиашвили, это компетенция соответствующих структур и народного защитника. В свою очередь Давид Камкрелидзе, лидер новых правых, с недоверием относится к парламенту, поэтому выступает с собственной инициативой.
В случае международной и местной поддержки было бы желательно создать комиссию при народном защитнике.
На данном этапе аппарат Народного защитника воздерживается от комментариев вообще. И в связи с этой инициативой, в частности, идею создания комиссии поддерживает еще один представитель «восьмерки», лидер народной партии Коба Давиташвили.
Много фактов, когда людей избивали и пытали после задержания. Того же Нико Квинтрадзе убили после задержания. Мы представили послам фотоматериал, где он лежит со связанными руками. Он жив. После этого его труп выбросили на крышу магазина.
Коба Давиташвили имеет в виду одного из двух участников акции, найденных 27 мая. Нико Квинтрадзе вместе с Сулико Асатьяни нашли на крыше магазина на площади Свободы. На одной из фотографий, сделанных 26 мая, Нико опознал его друг Автандел Рехвиашвили. На снимке видно, как живой Квинтрадзе лежит на земле связанным. Автандел Рехвиашвили говорит, что он находился с Никой около метро Тависуплеба, когда их задержали спецназовцы и перевезли в одно из управлений. Там след Ники уже теряется. В МВД Грузии сегодня официально заявили, что в ведомство не поступало ни одного заявления о пропаже людей после разгона акции. Тем не менее, список 50 пропавших без вести человек сегодня имеется у Ассоциации молодых юристов. Руководитель организации Тамар Чукашвили не исключает некоторых погрешностей в списке. Она также говорит о нарушениях прав митингующих с момента их задержания.
У нас были случаи, когда людей избивали не во время задержания, а потом в изоляторах временного следствия. Этому можно дать квалификацию нечеловеческого обращения и пыток.
Тамар Чукашвили говорит и о тех случаях, когда в некоторых изоляторах в течение 2 дней задержанным не давали воду и пищу, не оказывали медицинской помощи. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 24 минуты. Продолжаем программу. Сегодня Москва простила Сергеем Багапш. Гражданская панихида прошла в культурном центре Вооруженных сил России, где собрались сотни человек. На траурную церемонию прибыли президент России и другие официальные лица. Рассказывает наш корреспондент в Москве Семен Пегов.
Отдать дань памяти президенту Абхазии Сергею Багапшу на Суворовскую площадь в Москве пришли сотни людей. Многие из них несли с собой цветы и венки. Официальная церемония прощания началась ровно в 11 часов дня. Однако представители абхазской диаспоры в российской столице пришли к зданию Центра культуры Вооруженных сил России задолго до начала панихиды. Наряду с многочисленными представителями абхазской диаспоры в Москве на гражданскую панихиду по Сергею Багапшу одна за одной подъезжали машины с правительственными и дипломатическими номерами. Российские политики и дипломаты стран, наряду с Россией, признавших независимость Абхазии, посчитали своим долгом почтить память второго президента республики. Одним из первых из высокопоставленных политиков на церемонию прощания прибыл премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев, которому довелось достаточно часто общаться и работать с Сергеем Багапш.
Мне лично приходилось с ним достаточно продуктивно работать. Это человек был человек слова. Человек дел. Если мы о чем-то договаривались, это всегда получалось, и всегда получалось.
Говорит Вадим Бровцев, на гражданской панихиде действительно присутствовали политики самого высокого ранга. По крайней мере, самые влиятельные российские министры посчитали необходимым посочувствовать абхазскому народу и семье Сергея Багапш. Среди них министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Сергей Шойгу, министр обороны Анатолий Сердюков, другие министры. Опять-таки же, одним из первых на церемонии появился председатель Совбеза России Николай Патрушев. Почтить память президента Абхазии пришли мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Среди пришедших было много и руководителей соседствующих с Абхазией регионов. В частности, очень теплые слова Сергей Багапш сказал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.
Он был надежным и верным соседом и товарищем.
Накануне гражданской панихиды в Москве в день смерти Сергея Багапша пресс-службы высшего руководства России заявили, что и премьер, и президент намерены лично проститься с Сергеем Багапшем. По пока что неподтвержденной информации, Владимир Путин собирается прилететь на похороны в Абхазию, а появление Дмитрия Медведева ждали на панихиде в российской столице. Медведев положил у портрета Багапша букет бордовых роз, несколько минут постоял у гроба, затем посочувствовал родственникам и лично выразил соболезнования вдове абхазского президента Марине Шоне. В общей сложности церемония прощания длилась более 3 часов. Ближе к завершению панихиды перед собравшимися выступили посол России в Абхазии Игорь Ахба, депутат Российской Госдумы Константин Затулин, а также посол Никарагуа в России господин Куадра. С развернутой траурной речью выступил премьер-министр Абхазии Сергей Шамба, возглавлявший абхазскую делегацию на гражданской панихиде. Он обозначил место Сергея Багапша в современной истории республики и роль, которую второй президент сыграл в политической жизни страны.
В памяти народа Сергей Васильевич Багапш, конечно, останется как человек, с именем которого связано признание независимости Абхазии. Это звездный час президента Сергея Васильевича Багапша. Это то, что вносит его имя в число самых выдающихся политических лидеров, политических деятелей нашего государства.
Когда церемония прощания закончилась, офицеры из роты почетного караула со всеми соответствующими почестями вынесли гроб с телом Сергея Багапша из зала Центра культуры Вооруженных сил России. Траурный кортеж направился к аэродрому Чкаловский, откуда уже на самолете МЧС гроб с телом президента будет доставлен в столицу Абхазии. Семен Бегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Размещенное в интернете заявление за...
Тему прощания Сергеем Багапшем мы... продолжим во второй части нашей программы. А теперь российская тема. Президент России Дмитрий Медведев не будет реагировать на обращение деятелей культуры, которые сегодня отправили ему под заголовком «За честные выборы». В нем говорится, что институт демократических выборов в стране практически полностью уничтожен, рассказывает мой коллега Марк Кротов.
Размещенное в интернете заявление за честные выборы подписали актриса Лия Ахиджакова, актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, режиссеры Юрий Нарштейн и Ильдар Рязанов, академик Юрий Рыжов, экономист Евгений Ясин, адвокат Юрий Шмидт и другие. Авторы заявления пишут об отсутствии в России политической конкуренции, о произволе судебных органов и констатируют полное уничтожение в стране института демократических выборов. От российских властей требуют снять действующий де-факто антиконституционный запрет на регистрацию новых партий и обеспечить доступ к выборам для всех политических сил, иначе консервация существующего сегодня неконституционного порядка, как говорится в документе, чревата серьезными социально-политическими потрясениями уже в самом ближайшем будущем. Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия целиком и полностью ляжет на президента России Дмитрия Медведева и главу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Один из авторов заявления – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что каким-то изменением может привести реакция власти. Не потому, что они абсолютно чужды голосу разума, я имею в виду Дунверат. А потому что даже если они захотят что-то изменить, они уже не в состоянии это сделать.
Говорил Григорий Сатаров. Материал подготовил мой коллега Мар Крутов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей на радио «Эхо Кавказа». Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В Москве прошла гражданская панихида по президенту самопровозглашенной республики Абхазия, скончавшемуся в воскресенье в российской столице на 63-м году жизни. Сообщается, что проститься с Сергеем Багапшем пришли сотни людей, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В понедельник вечером гроб с телом покойного доставят в Сухуми. Похороны пройдут 2 июня в родном селе Багапша Джгерда. 1, 2 и 3 июня объявлены в Абхазии днями траура. До внеочередных выборов президента в ближайшие 3 месяца временно исполнять обязанности главы республики будет вице-президент Александр Анквап. Мужу одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападения на полицейских. Как сообщил сегодня заместитель главного прокурора страны Давид Саквариллидзе, по данным следствия для этих целей бывший начальник пограничной полиции Грузии Бадри Бицадзе создавал специальные вооруженные группы. Обвинение предъявлено на основании показаний задержанного руководителя такой группы, 5 свидетелей и других данных. Прокуратура будет ходатайствовать о применении Бицадзе залога в качестве меры пресечения. МВД Грузии сообщила о задержании вооруженной группировки из 24 человек, который, по данным следствия, управлял бывший министр внутренних дел. Один из лидеров военизированного формирования Мхидриони Тимур Хачишвили. По данным ведомства, Хачишвили в настоящее время находится на территории Российской Федерации. Следствие располагает информацией, что вооруженная группировка должна была оказать поддержку акции Народного собрания, которая в ночь на 26 мая была разогнана спецназом на проспекте Руставели. Суд в столице Дании Копенгагене признал уроженца Чечни Ларса Дукаева виновным в терроризме. Суд согласился с выводами следствия о том, что бомба, которая взорвалась в сентябре прошлого года в одном из отелей Копенгагена, предназначалась для редакции датской газеты, опубликовавшей ранее карикатуры на пророка Мухаммеда. Дукаев при взрыве получил небольшие ранения, других пострадавших не было. Сам обвиняемый заявлял, что носил взрывчатку с собой в целях самообороны. Наказание Дукаеву будет определено во вторник. В Магарамкентском районе Дагестана в перестрелке 2 полицейских получили ранения, нападавший убит. Как сообщили Интерфаксу в Республиканском управлении Следственного комитета, в понедельник днем в селе Телегюн с огнестрельным ранением была госпитализирована 18-летняя девушка. Подозреваемый в преступлении местный житель при попытке задержания открыл огонь. Ответным огнем мужчина был убит, ведется расследование.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кустов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. Тело Сергея Багаш доставили в Сухуми.
Первый президент Владислав Артанба и его преемник Сергей Багаш. И тот, и другой за эту страну расплатились подорванным здоровьем, а затем и жизнью.
Могут ли помирить грузин и осетин женщины?
Война для нас одинаково проходила. То есть, как их дети были под ударом, так и мои дети были под ударом.
Продолжаем программу. Тему прощания Сергеем Багапш. Сергей Багапш руководил самопровозглашенной республикой Абхазии более 6 лет. При нем Россия и еще несколько государств признали независимость этой республики. О роли Багапш в этих процессах рассуждает наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В воскресенье утром в Москве скончался президент Абхазии Сергей Багапш. Для маленькой страны, где система отношений власти и общества выстроена так, что любой ее гражданин, вне зависимости от своего социального статуса, может не только спокойно потрогать эту власть за лацкан ее пиджака, но и высказать в лицо все, что думает об этой самой власти, быть президентом нелегко. Это на себе испытал и первый президент Владислав Арцинба, это испытал и его преемник Сергей Багапш. И тот, и другой за эту страну расплатились подорванным здоровьем, а затем и жизнью. Сравнивать двух президентов, Арцинба и Багапш, невозможно. Они были слишком разные, можно даже сказать, диаметрально противоположными. И не только по складу политического характера. Тем не менее, объединяющая их черта, безусловно, была. Каждый из них был отображением чаяний народа и, конечно же, времени, в котором мы стоим. В начале 90-х, когда риск маленькой Абхазии быть смятым под обломками разваливающейся империи настолько велик, мы получили Владислава Арцинба. И он, словно пилот Формулы-1, мастерски вывел веренный ему болид, страну и народ с минимальными потерями сквозь призму геополитического лихолетия. Арцинба был пассионарием до мозга костей. Он оказался способен мобилизовать народ на защиту Родины, выиграть эту неравную войну с Грузией и, главное, заставить страну выжить после войны, когда ни при одном из этих этапов никто из сильных мира сего не ставил и ломаного гроша на положительный для абхазов исход. Но вечно жить на баррикадах, а значит и быть в постоянном напряжении, как страна, так и общество не в состоянии. Оно и не нужно. Было понятно, что после столь харизматичного пассионария, как Арцинба, страну должен возглавить человек с иными способностями, а именно терапевта, который смог бы успокоить страну и поставить ее на обычные мирные рельсы. В итоге в 2004 году народ выбрал Сергея Багапша. Пожалуй, лучшего стабилизатора для Абхазии было невозможно придумать. Вовремя взять тайм-аут и плодотворно его использовать – это тоже искусство. И Багапш это сделал. Он ушел, словно говоря: «Ребята, я свою миссию выполнил сполна». Новые задачи и вызовы для государства, реформы и модернизацию страны осуществит другой. Тот, у кого это действительно получится. А я ухожу. Да успокоится его душа с миром.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Тему продолжит Сергей Маркедонов. Владислав Арцинба и Сергей Багапш. Разные политики в разные периоды. В чем коренное отличие этих периодов в современной истории самопровозглашенной республики Абхазия? Слово политологу Сергею Маркедонову.
Сергей Багапш – политик и человек, о котором сложно говорить отстраненно и беспристрастно. Просто потому, что значение его деятельности выходит далеко за географические границы Абхазии. Он оказался одной из центральных фигур формирования нового статус-кво на Большом Кавказе. Кто бы как ни относился к признанию абхазской государственности России еще 3 государствами-членами ООН, сегодня это политический прецедент, к которому апеллируют как сторонники Кремля, так и его стратегические оппоненты. И это событие будет неразрывно связано с именем второго президента Абхазии. Однако было бы неверно ограничивать роль этой фигуры одними лишь геополитическими сюжетами. Багапш был не просто вторым по порядку главой республики с оспоренным статусом. Он закрыл одну главу новейшей истории Абхазии и открыл другую. И хотя Багапш по праву принадлежит тому поколению политиков, которых можно считать отцами-основателями постсоветской Абхазии, трудно найти столь непохожие карьеры, как у него и его предшественника Владислава Арцинбы. Арцинба – пример интеллектуала, националиста-романтика, совершившего хождение во власть в период перестройки. Долгие годы Сергей Багапш, типичный комсомольский партийный функционер национальной автономии 70-80-х годов прошлого столетия, находился в тени Владислава Арцинбы. Однако медленно, но верно он набирал политический капитал. Будучи премьер-министром республики в 1997-99 годах, Багапш искал способы минимизации сдержек Абхазии от режима санкций. Вел интенсивные переговоры с Тбилиси, испытывая в то время давление не только грузинской, но и российской стороны, когда надежд на признание не было даже в теории. По-настоящему звездным часом Сергея Васильевича стала его избирательная кампания 2004 года. Тогда команда будущего президента Абхазии, фактически впервые после завершения войны с Грузией, в качестве главного вопроса поставила не независимость как таковую, а качество этой независимости. Победа, одержанная Багапшем в суровых условиях конкуренции с главным держателем административного ресурса, официальным преемником первого президента Абхазии Криатурой Кремля, показала несколько важных качеств его как политика. Во-первых, его умение договариваться и находить компромиссы ради недопущения гражданского противостояния. Во-вторых, отсутствие мстительности в отношении к оппонентам. Став президентом, Багапш не стал сокрушать оппозицию и строить свою легитимность путем отрицания предшественника. В Абхазии, в отличие от Российской Федерации, не появилось своих проклятых 90-х, которые при желании можно было бы сконструировать. Что же касается оппозиции, то она, несмотря на все свое недовольство, остается важным фактором общественно-политической жизни. То же касается и абхазских СМИ. Идеализировать их отношения с властями было бы неверно, однако наличие публичных площадок, с которых ведется критика власти, это важный шаг вперед, достигнутый в период двух неполных легислатур второго президента Абхазии. Как бы то ни было, абхазская политика при Багапше стала в гораздо меньшей степени зависеть от динамики настроений первого лица. Гораздо большее значение приобрели согласование интересов различных групп влияния. Наверное, вторым политическим пиком для Багапша стал август 2008 года, когда непризнанная республика добилась того, за что боролась в течение двух десятков лет. Однако это важное в истории Абхазии событие актуализировало другой набор проблем. На первое место вышел не грузинский фактор, а проблема российского вмешательства в абхазские дела. Здесь, что называется, от нефти до церкви. И в отличие от первого лидера республики, Сергей Багапш гораздо в большей степени был послушен воле старшего брата, то есть Кремля. И не потому, что был слабохарактерным, а в силу того, что в отличие от романтика Арзенбы был более рациональным и попросту осторожным, не желал создавать конфликты с Москвой. Однако цена российского патроната сегодня является главным предметом внутриабхазской дискуссии. Таким образом, на российском направлении роль второго президента Абхазии парадоксальна и противоречива. С одной стороны, он максимально приблизил республику к России, но с другой создал немало основ для недовольства всевластием и всесилием Москвы. Теперь этот политической диалектикой будет заниматься третий президент частично признанной республики, основываясь на опыте Сергея Багапши. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В то же время российский политолог Алексей Ващенко считает, что главная заслуга Сергея Багапш заключается в том, что он продолжил курс на достижение абхазской независимости, то есть продолжил дело Владислава Арзембе.
С Сергеем Васильевичем Багапшем я познакомился 15 августа 1993 года, на следующий день, когда начались боевые действия в Абхазии и шли бои за Сухум. Он тогда находился в здании правительства. Мне он запомнился человеком, который себя вел хладнокровно и спокойно. Несмотря на вот эту тяжелую ситуацию, он делал все, чтобы освободить заложников, которые грузины взяли в Ачимчирском районе, в частности, главу района Гургуля. Затем мы с ним встретились в Гудауте, когда грузинам удалось захватить Сухум. Гудаута стала военной столицей Абхазии. Он тогда на кукурузнике, на самолете Ан-2, вылетел в Ткварчеле. И летел на этом кукурузнике над позициями грузин и мог быть в любую минуту сбит. Затем он вернулся, и я присутствовал при этом докладе, который он привез о ситуации в Ткварчеле. Он докладывал тогда Владиславу Арзенбе и другим руководителям республики, и Сергею Шамве. Его прогноз довольно-таки был интересный и четкий. То есть он буквально там за сутки нахождения выяснил всю ситуацию. Жизнь, прямо скажем, его не баловала. Когда он возглавлял правительство Абхазии в 1998 году, войска Шеварнадзе напали на Гальский район, и тогда в течение недели шли боевые действия. И он, как глава правительства, делал все возможное для того, чтобы 7-дневная война закончилась в пользу Абхазии. На нем была довольно-таки большая ответственность. Он с этой задачей справился. Затем вот эти вот выборы 2004-2005 года, когда была огромная конфронтация, и надо отдать ему должное, именно он сделал первый шаг на примирение с Хаджинбой, и тем самым ему удалось разрядить вот эту вот обстановку, которая могла просто вылиться элементарно в гражданскую войну внутри маленькой Абхазии. Он прекрасно отдавал себе отчет, какое положение занимает Абхазия в мире, именно вот это вот геостратегическое положение ее. Вот эти вот 6 лет его президентства, в общем-то, Абхазия сделала большой шаг, особенно вот в 2008 году, когда шли боевые действия, потери Абхазии, там погиб один человек и несколько было раненых, но тем не менее Кадовское ущелье было освобождено, и абхазская армия вместе с российской вышла за пределы Абхазии, зашла на территорию Грузии. При этом ни один российский самолет и абхазский самолет не был потерян, хотя вот в Южной Осетии потери были довольно-таки значительные. Абхазия — это очень сложная республика, управлять ей по ряду причин было очень тяжело. Есть определенная клановость, и сказывается вот эта послевоенная разруха, очень большой национальный спектр жителей, но тем не менее с этими задачами справлялся. Самая главная его заслуга заключается в том, что именно и Арзенбай, и он продолжали вот этот вот курс на зону независимости Абхазии. Они этого добились.
Это было мнение Алексея Ващенко. В северокавказских республиках Адыгея, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии тоже готовятся принять участие в траурных мероприятиях, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии люди собираются в дорогу. Завтра с утра они едут в Абхазию, чтобы выразить соболезнования абхазам по поводу безвременного ухода Сергея Багапша. Делегации от республиканских властей, общественных организаций и просто люди, которые считают для себя обязательным быть там в этот скорбный для Абхазии день. Отдельно едут абхазские добровольцы без официального лоска и демонстративного сочувствия, как едут к родным. Колонна автомашин двинется из Нальчика в 6 утра, заедут в Черкесск, где к ним присоединятся добровольцы из Карачаево-Черкесии. Адыгея ждать не станет, им до Абхазии рукой подать. Договорились встретиться на месте. Среди тех, кто завтра отправится в Абхазию, герой Абхазии Мухаммед Килба. С 2004 года Мухаммед Килба был в оппозиции к Сергею Багапшу. Но, по его словам, это не значит, что он не испытывал уважения к своему оппоненту. Килба говорит, Абхазия понесла невосполнимую утрату.
Багапш сумел удержать ситуацию в рамках цивилизованных. Львиная доля заслуги именно самого Багапша, что по украинскому сценарию не пошли, чтобы на весь мир ославиться в кавычках. Там действительно была ситуация настолько серьезная, именно силового разрешения этого вопроса. И здесь, опять же, Багапш сумел перебороть амбиции и в окружении которого на некоторые шаги его толкало. То, что он являлся фактором стабильности, это бесспорно, я с этим спорить не смогу.
Доброволец из Нальчика Аслан Бишто несколько лет прожил в Абхазии. Он познакомился с Сергеем Багапшем в результате ссоры черкесских добровольцев, проживавших в Абхазии, и группы абхазских военных. Тогда сгоряча молодые люди едва не дошли до непоправимого, но в ситуацию вмешался президент Багапш. Об этой истории, наверное, и не стоило бы вспоминать, если бы не поступок президента, который буквально покорил всех своим благородством и доброжелательностью.
В тот же вечер Сергей Васильевич нас собрал всех, пригласил в ресторан, сам сел во главе, назначил командой своего главу администрации, и мы где-то часа 4-5, наверное, сидели в Пасхе, разговаривали об очень многих вещах. И тогда он нам всем предложил с открытым сердцем. То, что было, было, я вам обещаю. Давайте начнем отношения с чистого листа. Тогда за столом я задавал ему много вопросов, в том числе и неудобных для него. Он очень честно и откровенно на все ответил тогда.
Черкесский общественник Аскер Сохт лично знал Владислава Ардзинбу, а вот с Сергеем Багапшем познакомиться не довелось. Но и того, что он знает из медиа, достаточно для того, чтобы понять масштаб личности Багапша, говорит Аскер Сохт.
Мне представляется, что Багапш был очень тонким политиком, он был волевым человеком. И не случайно, что именно при его правлении Абхазия получила международное признание. Я думаю, что во многом это связано именно со способностью Багапша в самых сложнейших ситуациях находить рациональный выход. По существу я его считаю наравне с Ардзинба архитектором абхазской независимости.
Это был черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А что думают жители Тбилиси о возможных переменах в грузино-абхазских взаимоотношениях после ухода Сергея Багапш? Наш корреспондент Эдита Бадасян сегодня задавала этот вопрос на улицах грузинской столицы.
Выражаю соболезнования, несмотря на то, что мы не дружились. Но смерть каждого человека – это потеря человечества. Поэтому жаль.
Соболезнования ему сильнее.
Как вы считаете, изменятся ли грузино-абхазские отношения?
Желательно,
что бы изменилось, но не думаю, что изменится этим.
На Абхазию больше влияния Россия оказывает. Опять будет такая же ситуация. Там от народа ничего не зависит. Россия кого захочет, того и назначит на его место.
Все мы смертные. Человек болел, умер, от него пользы. Грузия не имела, у них политика совершенно другая. Так что я думаю, что ничего не изменится.
Сочувствую, человек умер, и я соболезную. Ну а по поводу, изменится ли что-то в грузино-абхазских отношениях, зависит от того, кто займет место Сергея Багапша. Надеюсь, что в лучшую сторону изменится.
Жаль очень.
Вы соболезнуете?
Да. Я не радуюсь и не скорблю. Просто когда умирает человек, для его семьи это же трагедия, да?
Конечно, жалко, что умер. Он же человек.
Как вы считаете, изменятся ли грузино-абхазские отношения?
Я считаю, что между нами и абхазами всегда были нормальные отношения. Это все политики ситуацию испортили и усложнили. Но не исключаю, что сейчас отношения потеплеют.
Выбор будет очень трудно. Это будет, наверное, через 3 месяца.
И это как-то отразится на грузино-абхазских отношениях?
Ну, традиция пока не изменится. Я думаю, что сам Россию будет поставить.
Вы считаете, что все зависит от России?
Да, правильно.
Вряд ли, очень сомневаюсь. По-моему, все там уже решено давным-давно. Так что личности не влияют на этот процесс.
Да, изменится. Обязательно. Вообще требуется время, и все к лучшему изменится.
Политики, они приходят, уходят. К сожалению, раньше сроков ушел, но народ остается. Мы исторически близкие, дружные, тем более мы родные народы.
Эдита Бадасян разговаривала с жителями грузинской столицы. Информация, которая пришла по каналам агентства «Интерфакс», гроб с телом президента Абхазии Сергея Багапша доставлен в понедельник вечером в Сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба спецрейсом из Москвы. Его сопровождали премьер-министр Абхазии Сергей Шамба, супруга Багапша Марина Шоня, сын Жур Зураб, дочь Лиана, посол Абхазии в России Игорь Ахба. Это была информация агентства «Интерфакс».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Продолжаем программу. Мужчины и женщины в силу своих психологических особенностей по-разному переживают вооруженные конфликты. Как считают специалисты, в постконфликтный период женщины стремятся к объединению в группы, поскольку нуждаются в взаимной поддержке в большей степени, чем мужчины. В Северо-Осетинском Цейском ущелье прошел тренинг для жительниц самопроглашенной республики Южная Осетия. На нем побывала наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Тренинг для женщин из Южной Осетии, переживших за 20 лет 3 вооруженных конфликта, провела неправительственная организация «Журналисты за права человека». По задумке инициаторов тренинга, вместе на несколько дней должны были собраться представительницы осетинских, грузинских и смешанных осетино-грузинских семей. В рамках спецпроекта «Развитие миротворческого потенциала у грузинских и осетинских женщин в Южной Осетии» жительницы Цхинвала обсуждали со специалистами проблемы послевоенной реабилитации, семейных конфликтов, специфику детского воспитания в постконфликтном обществе. Глава организации «Журналисты за права человека» Ирина Яновская считает, что осетинки и грузинки, проживающие в Южной Осетии, должны чаще общаться между собой.
Мы хотим, чтобы грузины, осетины сосуществовали мирно в самой Южной Осетии. Город маленький, друг друга знаем. И чтобы мы, проходя по улице, встречая друг друга, могли друг другу улыбнуться искренне. Разговор идет о реальном состоянии человека и отношению одного человека к другому. Поэтому проект создания совместной площадки доверительной для женщин, которые, высказывая свои проблемы, они, конечно, обозначают проблемы многих и многих рядом живущих.
Говорит Ирина Яновская. Жительница Цхинвала Ляна Тидеева полагает, что у всех женщин в Южной Осетии, независимо от национальности, общие проблемы.
Война для нас одинаково проходила. То есть, как их дети были под ударом, так и мои дети были под ударом. Какая разница? Забота о наших детях, о будущем наших детей. Ну, в одинаковых условиях живем. И тогда вопрос национальности, он как-то само собой даже не возникал. А вот так вот. То есть мы говорим как женщина с женщиной.
На цейский тренинг собрали обычных жительниц Цхинвала. Домохозяек, пенсионерок, офисных работниц, сотрудниц СМИ. Говорит тренер проекта Эдгар Хачатрян.
Эта встреча не является экспертной встречей. Это как раз встреча про них. Со своими проблемами, со своим видением проблем своего общества и внутри себя. Это встреча людей, которых объединяет общее горе, общий конфликт. Помогут ли такие встречи в разрешении мирном, в разрешении конфликта? Я думаю, да, потому что, в принципе, когда общества, вовлеченные в конфликт, доверяют друг другу, это, на мой взгляд, самый, может быть, трудный, но важный подход в разрешении конфликта. Когда общество требует от своих правительств разрешить конфликт мирным путем.
Участницы встречи в ЦЕИ пришли к выводу, что политика не должна отражаться на человеческих отношениях. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21:54. Продолжаем программу международной темой. На саммите G8 немало внимания было уделено положению в Ливии, Сирии и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. В каком направлении Запад и, в частности, США будут развивать свою политику в этом регионе? Рассказывает мой коллега Александр Сиротин.
Президент Обама ясно сформулировал позицию Соединенных Штатов в отношении происходящего в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Соединенные Штаты против применения силы и репрессий в отношении населения региона. Соединенные Штаты выступают за соблюдение универсальных прав человека, включая свободу слова, свободу мирных собраний, свободу вероисповедания, равенство мужчин и женщин перед законом и право народа избирать своих лидеров. Это относится ко всем, живут они в Багдаде, в Дамаске, в Сане или в Тегеране. Мы поддерживаем также политические и экономические реформы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Президент Обама обещал, что такой подход будет осуществляться на практике с использованием всех дипломатических, экономических и стратегических инструментов. Несмотря на общие принципы, политика Соединенных Штатов в отношении Ливии и в отношении Сирии различна. Вот как объясняет это политический обозреватель газеты USA Today Оран Дорелл. Президент Обама не призывал мир объединиться в применении военной силы против Асада, как он призывал выступить против Каддафи, хотя режим в Сирии является не менее репрессивным и кровавым, чем в Ливии. Сирия играет важную роль в попытках Обамы остановить ядерную программу Ирана и добиться прогресса в арабо-израильских мирных переговорах. Вашингтон хочет, чтобы Сирия, как важнейший союзник Ирана, убедила иранское руководство отказаться и от создания ядерного оружия, и от поддержки терроризма. А если этого не удастся, чтобы Сирия порвала союзнические отношения с Ираном. Тони Бадран из Вашингтонского фонда в защиту демократии говорит, что для президента Обамы применение силы против Асада станет признанием полного провала его концепции перетягивания Сирии на свою сторону, и тогда придется перестраивать всю ближневосточную доктрину нынешней американской администрации. Другие эксперты подчеркивают серьезные различия между ситуацией в Ливии и положением в Сирии. Эксперты в общем согласны, что Сирия более трудный случай, чем Ливия. Это и потому, что режим Асада, в отличие от режима Каддафи, пользуется поддержкой других стран региона. Армия в Сирии намного сильнее, чем армия в Ливии. К тому же сирийская элита, в том числе военная, осталась верной Асаду. По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, работавшего в Иране, Реуэля Герехта, Американскому президенту следовало бы настаивать на уходе Асада. «Наша оценка сирийского режима ошибочна», — сказал он. «Этот режим, выстояв, станет еще репрессивнее». Но, по мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Аарона Дэвида Миллера, политика Соединенных Штатов в отношении Сирии диктуется надеждой и страхом. Надеждой на то, что Асад может измениться, и страхом, что с его уходом в регионе вспыхнет гражданская война, что Сирия превратится в плацдарм Аль-Каиды, и что на смену режиму Асада к власти придет гораздо более экстремистский суннитский режим. Нынешняя американская администрация предпочитает выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Многие эксперты полагают, что этого стиля президент Обама будет придерживаться и в дальнейшем. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.